Его императорское высочество пребывал в недоуменной обиде на всех и вся. Проснувшись на утро после боя, он обнаружил, что лежит на кушетке, прикрытый пледом, что ему холодно, а бок затек. И невозможно вытянуть ноги. И голова болит так, будто кто-то перемешал ложкой все мозги, да еще спрыснул их клопомором. С головой было понятно, коньяк виноват. Но почему кушетка и плед, а не кровать и одеяло? Поморщившись, цесаревич шире раскрыл глаза и не узнал своей каюты. Куда-то исчезла вся мебель и все скромные, но приличные особи императорской фамилии предметы обстановки. На полу и стенах не обнаружилось ковров. Остался лишь столик, как в насмешку. Некоторое время цесаревич собирался с духом, а затем, слабо замычав, поднял хворую голову и скосил глаза туда, где полагалось стоять кровати. Увы, последняя также отсутствовала. Тогда Михаил Константинович натянул плед на голову, закрыл с блаженным стоном глаза и стал видеть сны. Приснилась такая гадость, что хоть караул кричи. Сон был вульгарен, страшен и попросту возмутителен. Михаил Константинович сидел в тюрьме. Стены большой неуютной камеры, холодные и отштукатуренные, были испещрены нацарапанными в кривь и в кость письменами томившихся здесь некогда узников. Надписи попадались всякие, и сакраментальное «Сижу за решеткой в темнице сырой» и «Кому бело озеро, а мне черным черно», напоминающее об известном Данииле, и «Комендант первый вор», нацарапанное рукой какого-то ябеды, и даже скволыжное «Умру, но бриллиантов не отдам». Морозом веяло от этих стен. Имелась, правда, вделанная в стену печь, но холодная и стопкой открывающийся в тюремный коридор. Надо думать, ленивые тюремные сторожа позабыли ее натопить. Или дрова не были отпущены казною. А может быть, вор-комендант приказал перетащить их в свой дом и сидит сейчас в халате перед пылающим в камине огнем, глядит на пламя и жмурится, как сытый кот. Это было несправедливо. Это было подло, наконец. Цесаревичу захотелось завыть и заплакать от обиды. На каком законном основании наследник русского престола должен околевать от холода, как сибирский зверь-мамонт в мерзлом болоте? Михаил Константинович хорошо знал, что это означает. Он больше не цесаревич, не наследник престола. Произошел переворот, и его заточили в крепость. Как этого, который младенец. Как еще многих. Не исключено, что через минуту за ним придут и поведут на казнь. Весьма вероятно, что придушат здесь же, в темнице. А может быть, его оставят умирать от голода и жажды в ледяных стенах. Пытка холодом тянулась вечность. Тело перестало слушаться и примерзло к топчину. Язык отнялся. Скрипели петли железной, снабженной зарешетченным смотровым окошечком двери, входили и выходили разные незначащие люди, и, ничего не сказав, выходили вон. Ум заходил за разум в попытках постичь, чего им надобно. Камер-юнкер Моллер, друг душевный, разразился глумливым смехом, позволил себе непристойный жест по адресу Михаила Константиновича и, принагло виляя задом, упорхнул вон под ручку с певичкой Жужу. Гвардейский поручик Растегаев и отставной капитан Пенкин внесли громадное блюдо, на коем в окружении ананасов и виноградных гроздев возлежала голая баронесса Розенкирхен с пучком петрушки в накрашенном рту. Михаила Константиновича затошнило так, что он покрылся испариной и едва не проснулся. Но тут появился папа со скорбным темным лицом, в потрепанной шинели и конногвардейской каске с двуглавым орлом. Несчастному узнику тотчас захотелось бежать, куда глаза глядят. Но он ужасом обнаружил, что врос задней частью в топчан, а последний, видимо, привинчен к полу. Венценосный папа сурово сдвинул брови и произнес одно лишь слово. «Недостоин!» После чего растаял в воздухе, а вместо него образовалась какая-то совсем уже дикая карусель, вся состоящая из мелькающих лиц обоего пола, знакомых, полузнакомых и вовсе, кажется, незнакомых, но неизменно отвратных на вид и дерзко потешающихся над узником. И граф Лопухин приходил тоже, имея почему-то вид архангела. Лихо сдвигал нимб на загорбок на манер башлыка, подмигивал, добывал из рукава белоснежного одеяния колоду карт и предлагал сыграть в гамбургский пахен. Липкий ужас. Вот что это было такое. А потом пришли двое. Силой разъединили Михаила Константиновича и Топчан и повлекли узника на воздух. Увидев там на ближайшем пригорке виселицу с петлей, мерно покачивающейся над уже подставленным табуретом, цесаревич рванулся, что было сил, из рук палачей. Не преуспел, завыл по-звериному и понял, что это был только сон. Сразу сильно полегчало. Помог страшный сон, и неведомый мучитель перестал помешивать ложкой мозги. По-прежнему, однако, мучил холод и удивляло странное опустошение в каюте, но причину сего цесаревич не постигал. Вроде было вчера какое-то веселье, но какое? Розен в нем участвовал, это точно. Смутно помнилось, что он учинил по отношению к особе наследника престола какое-то свинство. Но опять же, какое? «Карп!» — вымучил Михаил Константинович, едва ли не впервые за время плавания, назвав дворецкого по имени. «Где ты, Карп?» И верный Карп Карпович сейчас же явился. Не иначе дожидался за дверью с чашкой рассолу. «Доброе утро, ваше императорское высочество. Вот, извольте откушать». Дальнейший утренний распорядок был известен обоим в мельчайших подробностях. Михаил Константинович пил рассол, после чего дворецкий отправлялся в буфет за шампанским, и через полчаса-час цесаревич окончательно приходил в себя. Утренний туалет не занимал много времени. Далее по обстоятельствам. Наличие веселых друзей, неутомимых на выдумке, а равно шлюх и непременного цыганского хора, могло существенно скрасить эти обстоятельства. Увы, цесаревич окончательно припомнил, где находится, и несколько приуныл. С веселыми друзьями на корвете было туговато, а со шлюхами и цыганами просто никак. «Ба, вспомнил! Вчера ведь состоялось что-то вроде сражения. Был еще какой-то спор с Лопухиным по поводу опасности для жизни, и бомбы рвались на броне Победослава. Ну точно, сражение! Это хорошо. Нет, с одной стороны, конечно, свинство подвергать особу цесаревича опасности. Но с другой стороны, престиж, боевая слава. Вероятно, и награда. Многие ли наследники российского престола лично бывали в самой гуще боя, а? После полубутылки клико Михаил Константинович повеселел, о царящем в каюте опустошении решил не спрашивать, само выяснится, и приказал бриться. Тотчас с тазиком, помазком, бритвою и полотенцем явился камердинер, опустивший глаза долу, украдкой вздыхавший и как бы заранее готовившийся к конфузу. И конфуз немедленно произошел. Стоило непривычно жиденькой мыльной пене коснуться щек цесаревича. Ты чего это? Сдурел? Почему вода холодная?» Камердинер вздрогнул, отчего пена залезла на правый бакенбард. А Карп Карпович согнулся в полупоклоне и развел руками. «Ваше императорское высочество, нет горячей воды. Совсем нет». «Ну, а где ж она?» Верный дворецкий готов был заплакать от стыда и горечи. Волей-неволей ему пришлось рассказать о том, что все дерево на корвете, за исключением мачт и некоторых переборок, ушло в небо дымом, и что туда же ушла вся мебель, и что с утра на камбузе кипятился на лучинках чайник для офицеров, но теперь, конечно, давно выпит, и что не только грубиян Кок, но и возомнивший о себе старший офицер отказал в просьбе нагреть воду, и что вчера толпа грубых варваров с полковником Розеном во главе не пощадила сундуков, в коих хранилась коньячная коллекция цесаревича. Не пощадила вместе с коллекцией. «Как?» — подскочил Михаил Константинович, наливаясь кровью. «Мой коньяк? Почему? И ты позволил?» «Ваше императорское высочество сами позволили», — кротко ответствовал дворецкий. Михаил Константинович посмотрел на него, потом на то, что осталось от убранства каюты, и понял, что это не шутка. Против ожидания, холодное бритье не причинило ему особых страданий. Страдания начались позже. Бутылка вина, правда, появилась, Но зря Карп Карпович ходил через час за следующий. Вина он не допросился. Сунувшись было к старшему офицеру с протестом, дворецкий узнал, что за быть цесаревича отвечает теперь полковник Розен. А найдя последнего, услыхал, что корабельными запасами он не распоряжается. Круговая порука и неуважение вопиющее. Но Михаил Константинович решил с достоинством вытерпеть все муки. Пусть негодяям самим станет стыдно. На обед он получил кусок солонины, жестянку сардин, два сухаря крупного калибра, каждым из которых можно было без труда забить гвоздь, соленый огурец и графин клюквенного морсу. Не удержался, спросил об устрицах, и узнал, что початый бочонок с этим лакомством был вчера опорожнен в морские волны, разбит и сожжен в топке. Пришлось насыщаться тем, что есть. Кто-нибудь другой на месте цесаревича пошутил бы насчет того, что морские моллюски вернулись в родную стихию, и начал бы подтрунивать над собой. Но Михаил Константинович не был кем-нибудь другим. Ужин доставил ему те же муки, что и обед. Но главное, совершенно нечем было промочить горло. Не морсом же. Цесаревич гордо страдал. Печальная трезвость родила изобретательность. Спать под грудой всего, что осталось от гардероба, включая парадный мундир. Было тепло. Хотя тесная кушетка не сделалась просторной. Утро следующего дня принесло новый удар. Посланный в кают-компанию Карп Карпович вернулся чуть не плачущим и без бутылки. «Не дают-с». Тоном приговоренного вымучил он, пряча глаза и забыв титулование. «Говорят, вашему императорскому высочеству положена теперь одна бутылка на два дня». «Как?» На один миг Михаил Константинович стал страшен. «Сгною! Кто посмел? Кто говорит?» «Старший офицер говорит». И честный дворецкий, восприняв обиду цесаревича как личную, шмыгнул носом. В кают-компании коротали время офицеры, свободные от вахты. Сидя по-турецки на куске брезента, настеленном на голый пол, Фаленберг играл в шахматы с Завалишиным. Шахматы были богатые, бронзовая доска с перламутровой инкрустацией и фигурами из слоновой кости. Только это и спасло их от сожжения. Шахматы принадлежали командиру и временно перекочевали в кают-компанию для подъема настроения. Сражение шло уже третий час. Завалишин пытался поставить мат конем и слоном. Одинокий король, посмеивающийся в усы Фаленберга, уже не раз обижал всю доску. Мата не было. «Да ведь должен же он ставиться!» — возмущался Завалишин. «Раз должен, так поставьте. Только чур сами. Заглядывать в учебник во время игры — моветон. Да и сгорел учебник». «А я тогда вот так. Шах. А я сюда ушел. Еще шах. А я опять ушел. От бабушки ушел, от дедушки ушел». Тизенгаузен молча пил холодный чай. Ботеньков читал невесть, каким чудом уцелевший лохматый номер русского слова за март месяц. Свистунов, давясь смехом, в полголоса рассказывал Аврамову непристойный анекдот. Отец Варфоломей придвинулся ближе, стал прислушиваться. А господин отвечает: «Се не проветривать, се мыть надо». «Ха-ха-ха! Как медик, я совершенно с этим согласен». «Хм, и это все?» «Все, батюшка». «Господи, прости мою душу грешную. Разве же это анекдот? Вот я вам расскажу. И не анекдот вовсе, а самую натуральную быль. Учился я ту пору в Киевской семинарии, а по праздникам пел в хоре. Так вот, одна купчиха... Шах! А я опять ушел. Ну а я тогда вот так. Поздравляю вас с ничьей, мичман». «Почему с ничьей? Как с ничьей?» «Ничего не могу поделать, пад. Позвольте переходить». «Уже дважды позволял. Все на мне ездят. Нет уж, хватит. Ничья». «Господа, господа, прошу тишины. Тут у нас с батюшкой душеспасительная беседа». «Да ну вас! Жаль, господа, что пианино пожгли. Сыграть бы сейчас что-нибудь веселое». «Пианино — это я еще понимаю. А вот зачем погубили гитару? Нашли топливо». «А мне книгу Харви Харвисона жаль. Так и не дочитал». Боденьков водрузил на нос пенсне и стал вглядываться в мелкий шрифт. «Тут недоразгаданная крестословица, господа. Нежвачная парнокопытная, 6 букв. Кто-нибудь знает?» Дверь отворилась, пустив цесаревича. «Господа офицеры», — негромко произнес Боденьков, старший по чину из присутствующих, и все вскочили. Фаленберг проворно застегнул пуговицу. «Здравия желаем, ваше императорское высочество!» Приветствовали дружно, но казенно, без огонька. В ответ цесаревич пробурчал нечто, из чего при должной фантазии можно было заключить, что он тоже, в общем-то, не желает офицерам тяжелых болезней. Сразу можно было заметить, что наследник престола не в духе. Взгляд его, перебегающий с одного лица на другое, был трезв и тем пугал. Неприятный это был взгляд. Еще мало кем на корвете виденный. А еще было заметно, что цесаревич не знает, с чего начать. «Свободные от вахты офицеры отдыхают, ваше императорское высочество», не дав затянуться неловкой паузе, отрапортовал Боденьков.